Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода Иосиф Кобзон.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. Резолюция по Ирану в Совете Безопасности ООН до сих пор не согласована. Вашингтон настаивает на скорейшей отправке миротворцев в Дарфур. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. О торжествах в Екатеринбурге рассказывает корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец.
Военный парад в Екатеринбурге 9 мая проходит ежегодно. Нынешний отличается от прошлогоднего, юбилейного, тем, что не было прохода военной техники. Традиционно участвовали части Уральского военного округа, подразделения МЧС, Управления внутренних дел, студенты военных вузов и курсанты Суворовского училища.
Парад! Ира! На пле! Чом! Шагом! Марш!
Первой прошла колонна ветеранов. Участники Великой Отечественной войны отказались от предложения проехать на машинах. 80-90-летние мужчины принимали участие во всех репетициях, и сегодня на параде они же завершали церемонию. С утра и до вечернего салюта в центре города и на главных площадях районов проходят народные гуляния. Один из новых аттракционов Дня Победы – полевые кухни с бесплатной кашей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Черном море в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 сегодня приступило к работе судно «Навигатор» из Новороссийска. На его борту находится оборудование, необходимое для поисков бортовых самописцев разбившегося лайнера. Французские специалисты планируют доставить в Сочи приборы, которые позволят отличить черные ящики от кусков фюзеляжа. Аэробус, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая. При заходе на посадку погибли 113 человек. Постоянным членам Совета Безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Проект документа, предложенный Великобританией и Францией и поддержанный США, предполагает введение санкций против Ирана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Россия и Китай против санкций. Глава Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил.
«Мы считаем, что проблему можно решить путем конструктивного диалога. Мы категорически заявляем, что Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием. Президент Буш лжет, в оборонной доктрине нашей страны нет места атомной бомбе. Что касается предложения России обогащать уран у нее, мы не относимся к этому негативно, но нам нужно дополнительное время, чтобы договориться с Москвой»,
сказал Али Лариджани. Нури Аль-Малики, которому поручено до 22 мая сформировать правительство национального единства Ирака, сообщил на пресс-конференции в Багдаде.
«Я надеюсь, что состав правительства будет представлен на утверждение парламента к концу недели. Что касается министров внутренних дел и обороны, как я уже отмечал ранее, и со мной согласились лидеры парламентских групп, на эти посты должны быть назначены независимые кандидаты, которые не принадлежат ни к одной из партий, имеющих свои вооруженные отряды»,
сказал иракский премьер-министр. По словам Аль-Малики, его приоритетом является объединение страны. В новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон намерен обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой о скорейшей отправке миротворческих сил в суданскую провинцию Дарфур. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил.
«Мы поддерживаем скорейшее развертывание миротворческих сил ООН, но пока у нас нет графика, мы не можем ускорить этот процесс. Поэтому сейчас все зависит от темпов разработки графика. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в наших намерениях как можно скорее оказать помощь миротворческой миссии Африканского союза в Дарфуре в этот переходный период»,
сказал американский представитель в ООН. В Дарфуре находится около 7 тысяч миротворцев Африканского союза. ООН предлагает направить туда не менее 14 тысяч своих военнослужащих, которые должны возглавить миротворческие операции. Власти Судана неоднократно высказывались против присутствия миротворцев ООН в стране. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации ИСА Ахьядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарии Халунен. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. В Испании лидер политического крыла баскской группировки ЭТА впервые выразил сожаление о жертвах террористической деятельности, которой на протяжении почти 40 лет занималась его организация. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Идеолог сепаратистов Арнальдо Отеги заявил, что ошибкой его организации явилась демонстрация безразличия к страданиям жертв террора. Он отметил также, что политические идеалы нельзя навязать обществу силой. Эти слова были восприняты испанскими властями как свидетельство раскаяния баскских радикалов, пресс-секретарь правительства Фернандо Мораледо.
В этом месяце исполняется 3 года с тех пор, как ЭТА не совершает убийств.
Налицо все признаки того, что сложилась новая ситуация, которая должна привести к миру в нашей стране. Недавно ЭТА объявила о своем желании начать мирный диалог. Власти ответили, что пойдут на переговоры, лишь убедившись в серьезности желания басков отказаться от террора. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Скандальное дело каннибалей в Германии получило продолжение. Сегодня суд пересмотрел первый приговор, вынесенный 44-летнему Аймину Майвису, и приговорил его к пожизненному заключению. В 2004 году Майвис был приговорен к 8,5 годам за убийство знакомого, которого он потом расчленил и съел. Столь мягкий приговор объяснялся тем, что знакомый Майвиса заранее дал согласие на такой способ расставания с жизнью. В ходе нового процесса было доказано, что Майвис представляет опасность для общества.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Защита прав ветеранов. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Алексеев. Ветеран и инвалид войны Антанас Герулайтис, которому родное отечество отказывает в законном статусе фронтовика. Активист Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Федорович Ходаков. Его отец, фронтовой шофер, спас жизнь президенту США Франклину Рузвельту. Военный историк, доктор исторических наук Александр Владленович Шубин и журналист Людмила Никишина. Наша передача выходит первый раз в прямом эфире 9 мая, и мы от всей души поздравляем с праздником Победы над фашизмом ветеранов войны и тыла и всех, на кому дороги идеалы мира, справедливости, терпимости и взаимоуважения. Константин Иванович, с вас начнем. Как настроение?
Нормально. Я хочу поздравить разных слушателей с Днем Победы, а также хочу поздравить москвичей, где моих родных и близких. Желаю вам счастья.
2 ордена славы, боевой, да, у вас?
Да.
Какие еще вот ордена?
У меня 2 ордена славы, 2 медали за отвагу и орден Отечественной войны.
Где вы начали боевой путь свой?
Второй степени. Нет, первой степени. Я начал, был призван в армию в 42-м году, 25 мая, где как раз мне исполнилось 18 лет. После призыва я попал на фронт, вот, под Юхнов, это на центральный фронт, московское направление. Здесь, на центральном фронте, немцы держали значительные силы, вот, чтобы ударить на московском направлении. Они же отступили от Москвы, потом повторить хотели обратно этот путь. Но ему не понеслось. В апреле месяца, вот, когда я... Нет, уже здесь... В мае месяце вот немец или, может быть, маневр он предпринял наступательные действия. Я был на копе пулеметчиком. Вот. И видел, как командир дивизии проходил. Вот, нас поддерживал. Немец вел на этом направлении, как раз Юхнов, здесь недалеко от Москвы. Вот. Три суда непрерывные артстрел, обстрел со всех видов оружия. После до того было, как говорится, до тошноты даже завтрак приносить, а есть неохота. Вот до чего было. После трех суток он предпринял атаку. Я вот не скажу по всему участку, который на... Но я занимал оборону Красная Горка на Угре. Вот. И мы, значит, отбили это с большими для фашистов это, потерями.
А ранения были у вас?
У меня были... Я... Трижды ранен. Вот. Первое ранение я был на Корской дуге. В плечо. Легкое ранение. Вот. Затем мне в грудь. Тоже уже в этом... Тоже легкое ранение. Пуля скользнула. Ну, документ порвала. Там я потерял кое-какие документы. Вот. Затем были третьи ранения под Кенигсбергом. Вот. Меня ранило в левую руку осколком. Я 6 месяцев считалось... госпиталь лежал 6 месяцев.
И закончили вы свой боевой путь...
В Кенигсберге,
да?
За 25 дней... окончанием войны.
Знаете, сегодня меньше всего хотелось бы говорить о проблемах в этот солнечный и светлый день, но ничего не поделаешь. Программа «Радио Свобода», «Человек имеет право» — это правозащитная передача. И наша сегодняшняя задача состоит в том, чтобы, почтив память героев, павших и ушедших, выразив ими восхищение, ими вот такими, которые здесь вот сидят у нас, да, и которые слушают нас, кто по сей день в строю, разобраться, насколько добросовестно государство российское, будучи правопреемником Союза Советских Социалистических Республик, выполняет функцию защиты тех, кто положил голову и здоровье за свободу и благополучие Отечества. Но вначале давайте еще раз ура участникам нашей передачи, ветеранам войны Константину Ивановичу Алексееву и Антанасу Нагирлайтису, и в их лице всем фронтовикам. Поаплодируем, да. Антанас Герлайтис, слово вам. Это необычный ветеран.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Этому ветерану, поближе немножечко еще раз.
Я вас поздравляю с праздником Победы. Я хочу рассказать, 17 лет я ведет переписку с кадровиками ФСБ. Я хочу сказать о первой встрече, где я был приглашен кадровиками ФСБ в здание ФСБ. Меня встретил там С. Лисун и Сайкина. Длилась 3 часа беседа. Я понял, что они одно только ищут. Чем еще я занимался, как не борьбе с бандитами. Но мне 18 лет, когда я стал бойцом защиты народа, это естественно. Я уже оружие мог держать и воевать. В конце встречи я понял, что никакой помощи я не могу ожидать. Я спросил, куда мне дальше обратиться. А он сказал, можете обратиться министру, депутатам, правительству, значит, президенту или к самому Господу Богу.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему – защита прав ветеранов. В обсуждении участвуют ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Алексеев, ветеран и инвалид войны Антанас Герулайтис, которому родное отечество отказывает в законном статусе фронтовика, активист Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Федорович Ходаков, его отец, фронтовой шофер, спас жизнь президенту США Франклину Рузвельту, военный историк, доктор исторических наук Александр Владленович Шубин и журналист Людмила Никишина. Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим очень скоро.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Скажите, пожалуйста, где и как вы начинали свои боевые действия?
Ну, наверное, Шубин больше расскажет.
Нет, ну, я расскажу в целом, может быть, об этой войне, но вы расскажите сначала о себе.
Ну, короче, значит, мне, значит, посылали мальчиком в разведку.
Ну, давайте я немножечко, несколько слов скажу, потому что...
Антанас не выдержал, очень... да, заплакал, да, этот
ситуация
мужественный человек.
Очень
да,
тяжелая.
Держитесь,
и,
да.
И дело, на самом деле, очень показательное. Вот сейчас...
Александр Шубин, который занимается как раз его делом.
Да, то есть вот сейчас очень много нам рассказывают, как наше государство защищает партизана Кононова в Латвии. Я очень рад, что наше государство наконец вспомнило о каком-то ветеране, но здесь все-таки очень много дипломатии и внешней политики. А вот когда свои люди, которые живут в Москве, нуждаются в помощи, здесь отношение прямо противоположное. Вот Антанас Герулайтис – это человек, который участвовал в войне незнаменитой, как говорится. Ведь 9 мая война не кончилась. Она в Прибалтике и на Западной Украине продолжалась еще долго. И можно по-разному к этой войне относиться. Но ведь когда людей посылают в Чечню или там послали в Афганистан, их не спрашивали, что они думают о политической ситуации. В Литве шла гражданская война. Антанас Герулайтис начал сначала помогать нашей стороне, еще когда война шла с немцами. Он был мальчик, сирота, в детском доме, участвовал в разведывательных операциях, но по этому поводу ФСБ никаких документов нам не оставило. И КГБ, МГБ тогда, КГБ потом, не осталось документов. Но точно известно, что после этого его, как проверенного человека, когда он стал совершеннолетним, взяли бойцом защиты народа. А это уже очень конкретное было подразделение. Это были сторонники советской власти в Литве. Потому что это сейчас говорят, что там весь литовский народ как один воевал против Советского Союза. Это не точно. Шла гражданская война. 25 тысяч из потерь. Вот советской стороны 25 тысяч – это литовцы. То есть это ожесточенные были боевые действия. И эти люди, бойцы защиты народа, они рисковали жизнью ежедневно. И сейчас наши чинуши из ФСБ говорят Антанас Иосифович, вот имя отчество, или как мы его иногда называем, Антанас Иосифович, говорят, ну вы поезжайте в Литву. Там ваши все документы, у нас есть документы, что вы боец защиты народа, здесь мы не спорим, но вы нам принесите справку, что вы участвовали в боевых действиях, потому что умников ведь много у нас, и никто не советуется, прежде чем принимать законы, какие-то постановления, ну, ФСБшники просто глумятся, и они показывают закон 94 года, где написано, что бойцы защиты народа участвуют в боевых действиях при любых условиях, даже если они прочесывают лес. Это уже считается участием в боевых действиях. И что вы думаете, от него требует справку, что он прочесывал лес? Он спрашивает, а чем я еще мог заниматься? Нет, вот вы нам справочку принесите. И приходится человеку судиться в его годы, хотя отечество наше его ветераном признало, потому что Московский совет ветеранов его своим человеком признал. А ФСБ у нас на другой стороне от отечества.
Закон, который вот у меня лежит о защите прав ветеранов, ну, он называется немножко по-другому, длинные названия, но тем не менее, Антанов целиком подпадает под категорию фронтовика. Ему отказывают в этом. Назовите еще раз фамилии, как вы их называете, чинуш.
Чинуш, я хочу сказать, что вот... Сколько мне не давали ответы, и очень прискорбно, что самые высокие чиновники отказывают. Это заместители Патрушева Е. Соловьев, Е. Ловарев, Ю. Нырков, замначальника С. Лисун, который рекомендует мне: поезжайте и привезите заверенной военкоматами и, значит, этой справки, что от участника Великой Отечественной.
В Литве.
В Литву посылает мне, вы понимаете? Я, значит, слушав передачу в середине февраля, выступал Владимир Жуйко, замначальника, председателя Верховного Суда, мне очень понравилось. И я когда созвонился, значит, просили, значит, передать письменно ему все передать, все эти дела. Я думаю, что, значит, я в свое время передал в суд Пресненский район. Была, значит, судья Печенина, Татьяна Анатольевна Печенина, замечательная, очень требовательная, требовала и от ответчика, и от, значит, истца требовали. Все документы мы представили, за исключением ответчика. Третье заседание должно было быть 6 мая 2005 года. У нас на руках была газета «Известия» 4-го. Долг Родины. Долг Родины. И вы представляете, значит, дело, можно сказать, вырвали из рук замечательного судьи, о котором Жуйков говорил, что есть замечательный судьи, и передали другому судьи, который, не рассмотрев, отклонил все. Московский городской суд отменил это решение, но попало в другие руки недобросовестной судьи Е. Литвиненко, который, значит, терялась и так далее.
Какой суд это?
Пресненского района города Москвы.
Да?
И передали в руки кому материал? Ответчику. Те, взяв папку, начали листать. Вы понимаете, это такое жуткое было со стороны смотреть.
Но они же вам написали, что кому бы вы ни писали, все равно все документы попадут к нам,
это,
да?
Вы понимаете, если бы не отняли от Татьяны Анатольевны Печериной, дело доведено было до конца.
И в судебной инстанции тоже пока не удается ничего доказать.
Да, к сожалению, вот вера в суд серьезно, так сказать, подорвана. Вот когда говорят, а вы в суд обращались, а что в наш суд обращаться, когда вырывают дело действительно из одного судьи к другому судье, ФСБшники ведут себя судьей на короткой ноге, это, конечно, все производит ужасное впечатление. Главное, случай-то не единственный, и уже другие люди судиться уже не решаются. Вот я хочу поздравить с Днем Победы еще одного человека.
У нас сегодня такие поздравления немножко, да?
Вот. Да, с грустью, да. С вот Александр, да, Семенович Борисов, вот он был курсантом в Вильнюсе, тоже участвовал в прочесывании местности. И та же история, его посылают, идите в Литву езжайте, там найдете, может быть, документы. И я хочу предупредить ветеранов войны в Афганистане и в Чечне. Берите справку у противника, что вы леса прочесывали, что вы участвовали в боевых действиях. А то лет через 10 вот такие же тыловые крысы будут с вас спрашивать.
Закон о ветеранах от 16 декабря 1994 года нарушается самым безобразным образом.
Ну тут виноваты, кстати, давайте мы и депутатам тоже скажем. Они же тоже у нас умники большие. Они же записали это перечисление. Вместо того, чтобы просто сказать, что если человек служил бойцом защиты народа, ну понятно, что он не кашу ел просто. Они вот внесли эти поправки. Нужно вычеркнуть все это каленым железом оттуда, чтобы не мучить людей.
Они вносили 3 раза поправки, даже 4 раза, в 98-м, 2000-м, да, 2001-м, 2002-м, 5 раз вносили. Да. А эту лазейку оставили, но она же все равно не должна эта лазейка использоваться чиновниками.
Конечно, она нечестная.
Она не должна,
но депутаты же, да, тоже, видимо, экономят копейки стабилизационного фонда-то от ветеранов отнимают
чтобы
таким образом.
Чтобы такому ветерану, как Герулайтис, не платить ничего, да? Хотя вот записано в преамбуле, что настоящий федеральный закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. Герулайтис писал, и Грызлова, вот письмо у меня лежит, и Путину.
Не ответили.
Владимир Путин в своих обращениях пишет Герулайтис Грызлову. По прямой телефонной линии, это когда он с народом общается у нас, да? Обещал, что на все просьбы, высказанные к нему гражданами страны, будут найдены решения. Я неоднократно обращался и к президенту в 2002-м, 2003-м, ждал и жду ответа до сих пор годами. Ничего, никаких ответов нет. Надо сказать, что сейчас вот парад завершился, президент там держал речь, 9 мая моя передача выходит в эфир наш. первый раз. Наш народ, говорит Путин, героически боролся и защитил свое отечество. Он отстоял свою свободу, изгнал оккупантов с родной земли и полностью разгромил врага в его собственном логове. На борьбу с нацистами встал тогда весь народ. И такого единства, такого святого братства, такой мощной веры в победу не знала еще история. Красиво, да? Хорошо бы, чтобы это все подкреплялось еще и заботой о тех людях, которые всего этого достигли. Я хочу спросить Константина Ивановича Алексеева. У нас еще до перерыва есть 3 минуты. Ну, можете пока наушники не одевать, да. А как вот вы сегодня живете, вот ветеран? В каком? В доме, в хорошей, благоустроенной квартире? Вот расскажите нам.
Хотите?
Нет, нет, можно не одевать наушники, вот сюда, на поближе говорите.
Угу. Да. У меня был дом старенький, матернин. Вот. 76-м или 75-м году я построил по решению, горосполком. По решению горосполкома, вот, мне решили построить себе дом, вот, и я построил его со всеми удобствами, с канализацией, с водопроводом.
За свои средства.
Да, за свои, буквально за свои деньги. Покупал кирпич, цемент, все законно. Вот, и водопровод, все, трубы покупал, нанимал этих специалистов уложить.
Как сегодня этот ваш дом, как он сегодня, в каком состоянии?
Ну, как, у меня и ванна, так нормально все. Но то, что сейчас у меня не хватает денег, чтобы на то, чтобы заменить кровлю. Была кровля шиферная, прошло уже 25 лет. Шифер, конечно, надо менять. А у меня денег не хватает, конечно.
Но ведь должны местные власти заботиться и помочь вам материально.
Да, мне помогли. Прошлый год. Не знаю, кто решение чье было. По-моему, это был Жданов, дал распоряжение.
Это мэр города.
Мэр города, да. Угу. Спасибо ему. Вот. Ну, мне поручил меня помочь 519-му заводу. Бывшее это искусственное волокно. Вот, да, они мне помогли. Я купил краски, пол покрасить. Теперь немножко гофрированная кровли.
Мне хватило. А сколько вам сегодня нужно вот денег, которых не хватает?
Конечно, чтобы покрыть, отремонтировать кровлю, ну, 1015 или 10, не меньше.
Вы знаете, вот Жданов помог, но в законе это записано, вот на первом месте, что за счет средств федерального бюджета вот эти вещи осуществляются.
Да.
Федерального бюджета.
Вот. А нам 15, завод искусственного волокна помог мне.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». В обсуждении участвуют ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Алексеев, ветеран и инвалид войны Антанас Герулайтис, которому родное отечество отказывает в законном статусе фронтовика, активист Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Федорович Ходаков, его отец, фронтовой шофер, спас жизнь президенту США Франклину Рузвельту, военный историк, доктор исторических наук Александр Владленович Шубин и журналист Людмила Никишина. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу о защите прав ветеранов. Слушайте «Радио Свобода».
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это... радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Главные новости коротко. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. Военные парады состоялись в Москве, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе неизвестные застрелили 3 человек. Еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему против предложенной Великобритании и Франции при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана. В Черном море в районе авиакатастрофы под Сочи приступило к работе судно-навигатор из Новороссийска. С его помощью специалисты планируют найти бортовые самописцы разбившегося 3 мая аэробуса А-320. В Кариакее примерно 2/3 поврежденных землетрясением зданий не подлежат восстановлению. В пострадавших поселках Теличики и Корф к работе приступили строители. В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавними терактами в курортном городе Дахаб, в результате которых погибли 19 человек. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее военного контингента в этой стране. В США федеральный судья отверг просьбу активиста Аль-Каиды Закариаса Мусау считать недействительными его признательные показания об участии в подготовке терактов 11 сентября.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Защита прав ветеранов». В программе участвуют ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Алексеев, ветеран и инвалид войны Антанас Герулайтис, которому родное отечество отказывает в законном статусе фронтовика, активист Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Федорович Ходаков, его отец, фронтовой шофер, спас жизнь президенту США Франклину Рузвельту, военный историк, доктор исторических наук Александр Владленович Шубин и журналист Людмила Никишина. И вот мы видим, что, к сожалению, права ветеранов далеко не в полной мере соблюдаются у нас. Вот Антанасу Герулайтису в одной статье, тут о нем, сейчас я процитирую вам, называется «Засекреченный ветеран». То есть вот отказывают, потому что, да, вот надо поехать в Прибалтику и там справку взять, что он участвовал, что он принимал участие. Да, что он с ними там воевал, да. И не помогают обращения ни к президенту, ни в силовые структуры, на которые могут принять и помочь решение. Константин Иванович Алексеев, да, вот он не может крышу отремонтировать. Конечно, это позор. Крыша, да, там, ну, 1000 рублей, наверное, надо, да. Не может. 3000 местная власть нашла, хотя в законе записано, что федеральная власть должна вот эти вещи обеспечивать. Так, кроме того, федеральная власть должна обеспечивать, вот я цитирую, вот расходы для оплаты проезда на всех транспортах, на оплату телефонов и так далее. И вот пункт Г. Санаторно-курортное лечение, оплату путевок. Как у вас с этим делом, с путевкой, с лечением, с вашим?
Ну, видите, прошлый год я участник парада, вот, и мне была путевка по закону в санаторию. Я обратился в соцзащиту у себя. Там девочка была, мне отказали. Вот, что я прошлый год просил, что...
Ну, год 60-летия Победы.
Да. Не было путевок, нету. Все, денег нету на путевок, да? Ну, правильно, я не знаю, я Ну, и больше я не обращался к ним. А в этом году мне предложили путевку. Но я отложил пока, чтобы подпраздновать, потому что я являюсь членом...
Ну, то есть они предложили на 9 мая путевку, да. Условно говоря, зная, что в, этот, в это время он не сможет
занят
поехать.
Был,
да, он
потому
не сможет
что
поехать,
мы
да.
ведем хорош... Я являюсь...
членом многих организаций, советов, да.
Членом совета ветеранов.
Вот так вот.
Металлиста.
Вот так вот завода. Соблюдается статья 10, пункт Г. Санаторно-курортное лечение, оплата путевок для ветеранов. Не соблюдается. Или отказывают, или предлагают в то время, когда ветеран не может поехать, потому что празднует День Победы. Совершенно очевидно, что это понятно так.
Да.
АКУ вам не выдали?
Да, ну,
АКУ
конечно,
должны выдать
я член,
по закону.
Как... Ну, я, собственно говоря, не просил... ну, транспорт мне нужен. Раньше, когда еще до перестройки, мне отказали. Неоднократно. Я бы в Москву на комиссию ехал, ездил. Просил, какой-нибудь мне транспорт дайте. А что, у тебя ведь ноги, руки целы.
А почему вы должны просить? Это прописано в законе.
Да.
Скажите, вот историк Александр Шубин, это что, вот государство просящих, да, в законе все записано. Ветераны, это святое, сколько их осталось? Этот ветеран должен просить, чтобы признали ветерана, хотя он участвовал, да, и так далее, герулайтис. Константин Иванович, ни путевку, ни машины. А зачем тебе она нужна? Да.
Вот, да? Руки-ноги есть.
Руки-ноги есть. Да это что, вот государство просящих, это вечно вот просить надо. Вот в законе прописано все.
Ну, вы знаете, я бы начал с того, что у нас это должен обеспечивать федеральный бюджет, и чиновники сами вообще должны учитывать, сколько есть ветеранов, у кого еще нет АКИ, например, и по какой причине. Но у нас у федерального бюджета огромная проблема. Ему нужно собирать стабилизационный фонд. Понимаете, это предмет особой гордости наших чиновников, что они как кроты накопили огромное количество средств, при том, что они каждую копейку экономят и на ветеранах, и на нищей науке, которые обещали уже там в прошлом году, до сих пор это все нищая категория населения. И сейчас идут эти национальные проекты по разгрому образования, там, как педагог говорю, и так далее, и так далее, и так далее. Что они копят, мне непонятно. Они копят не наши деньги, которые лежат где-то далеко. Почему это не отправить на ту же крышу ветерана, мне совершенно непонятно, если бы я не понимал, как устроено наше общество. Вот повязать на Мерседесы побольше гвардейских ленточек, это они молодцы. На это они, кстати, тратят сейчас значительные на пиар этот ресурс, чтобы красное знамя вытеснить. Вот, и сделать вот эту вот ленточку георгиевскую. Я им напоминаю, георгиевскую ленточку, вот наш ветеран имеет право носить. У него два ордена славы, это цвет георгиевский. А когда едет хозяин жизни на Мерседесе, я у него спрашиваю, ты в гвардейских частях, что ли, служил? Какое ты имеешь к этой ленточке отношение? Орденов я у тебя на груди не вижу. Понимаете, ни георгиевского, ни ордена славы. Вот это все пиар-компании, которые прикрывают то, что у нас все-таки просящими являются слабые. У нас те, кому по закону положено, должны ходить и просить, и в судах стоять за свой счет. А те, кто обладают деньгами... Кто, собственно, и распиливают и распилят этот стабилизационный фонд за них. За фонд этот я не волнуюсь, его распилят хорошо. Ну вот, без участия нас, простых людей. Вот эти люди, они все получат замечательно. И тут я, конечно, должен сказать, что в советское время, тоже не будем его идеализировать, было множество недостатков. Но, с одной стороны, вот могли отказать в машине, потому что тогда закона еще ведь не было. Вот АКУ ввели сейчас и не дают. Вот обратите внимание, как интересно. Тогда этого закона еще не было. Но то, что тогда по закону было положено, все-таки тогда было социальное государство, как мы это называем, за этой частью более или менее следили. То, что сейчас творится, это просто удивительно. Мы самая богатая в мире страна, мы гордимся, как мы обогнали Советский Союз по накопленным средствам. Понятно, что обогнали. Советский Союз хоть нефтедоллары тратил на социальные программы. И об этом тоже нужно помнить в День Победы.
Знаете, тогда тоже все-таки давали машину. Мой покойный отец, он получил «Москвич». Да, там ему просто надо было пройти. Вот на комиссию он прошел и выдали ему тогда. Это было.
Да, я с этим не спорю. Просто я считаю так, что вот тогда не удалось нашему ветерану.
Тогда
надо требовать и сейчас.
Да, тогда они были как бы вот не обязаны давать.
Тогда не обязаны,
это была
добрая воля.
Но давали. А сегодня обязаны, но не дают.
И не дают.
Людмила Никишина хочет добавить, журналист.
Что самое интересное, мне почему-то непонятно, почему сейчас федеральная власть верховная ведет себя так, что виноваты на местах чиновники. Вот это мне обидно и непонятно. То есть если брать вот такой город, как Серпухов, да, у нас заботятся о ветеранах. У нас большой дом ветеранов, центр общения ветеранов. У нас более 20 таких, ну, кружков по интересам для ветеранов, клубы ветеранов. Есть совет ветеранов. То есть уделяется очень много внимания. И до введения, например, 122-го закона уже в Серпухове позаботились и бесплатный проезд ветеранам сделали. Школьники у нас ездили бесплатно, и ветераны. Но до того, как раздавать, значит, ветеранам вот городские вот эти вот проездные, выходит 122-й закон, начинается неразбериха. То ли их выдавать, то ли не выдавать, то ли, значит, что с ними делать. С этими льготами просто замучили людей, запутали, и получается, а виноваты у вас на местах чиновники. Почему на местах чиновники?
Ну, видимо,
вот это мне непонятно. Зачем сталкиваться?
Удобно свалить вами? Просто, наверное, да? Удобно свалить на местного чиновника.
Пишут хитрый закон, да. А потом, когда не получается, как вот с законом о ветеранах, говорят, ну, исполнительно плохи, этому еще товарищ Сталин научил.
Да, не так исполняются, да? Сейчас мы послушаем звонки радиослушателей, я прочитаю сейчас сообщение на пейджер, а потом Геннадий Ходаков расскажет нам историю отца своего. Оденьте наушники. Наушники оденьте. Сегодняшнюю передачу невозможно слушать равнодушно, в душе сочувствие, горечь и бессилие из-за такой бюрократической власти, как у нас. Александр Добрый пишет, это без подписи был. Александр, или подпись была, нет. Александр Добрый, он пишет, что считаю своей обязанностью не огорчать сегодня ветеранов проблемами. Но мы должны это делать, у нас передача такая. А пожелать им здоровья, счастья и приказываю им жить долго-долго. Долгих-долгих лет. Всем ветеранам. А вот без подписи. Как всегда, вы обманываете слушателей, наговаривая на Россию и народ. Если вам не нравится, уезжайте в Израиль или в США. Даже погибших наших солдат не можете помянуть добрым словом. Мы, наоборот, напомянули самым добрым словом и погибших, и живых солдат. А мы говорим о проблемах, на которые надо решать. Если слушателю здесь не нравится, то пусть сам уезжает, куда хочет. Ломов написал, во-первых, прежде чем говорить о правах ветеранов, нужно сказать, что вообще никаких прав у граждан России нет. А во-вторых, народ когда-нибудь узнает, пройдя сквозь рабство, страх и кровь, войны великой не бывает, великой может быть любовь. Стихами. Татьяна Владимировна из Московской области, вы с мобильного звоните?
Да, давайте, я звоню
слушаем
с мобильного.
Вас, да.
Антонас, я очень сочувствую в ту позицию, в какую вы попали. Я девочкой жила в Литве, в Каунасе, на улице Соломея Нерис, и я знаю, насколько это было сложное время. Это был 51-53 год. Мой отец, герой Советского Союза, Пикалов Владимир Карпович, прошел через вот это вот все. Значит, я только могу сказать, столкнувшись с чиновниками, особенно с президентской администрацией, с мальчиками из администрации президента, я поняла одно. Значит, надеяться на президента нельзя. На чиновников нельзя, на государство нельзя, и я стала работать по 12 часов в сутки, чтобы моему отцу, герою Советского Союза, за Чернобыль хватило всего, чего только можно. Я вам только могу еще посочувствовать, если у вас нет близких. И если можно, свяжитесь со мной, я оставлю номер телефона, чем могу, тем помогу. Поздравляю всех ветеранов с 9 мая. Борьба еще не окончена.
Спасибо. Диктуйте телефон, мы прямо сейчас и запишем его.
143-5961 городской и сотовый 8-916-685-0363.
Спасибо, с праздником, Татьяна Владимировна. Валерий из Санкт-Петербурга.
Валерий Глухов, Санкт-Петербург. Хочу сказать два слова об отношении к ветеранам в части обеспечения жилищных условий. Это очень характерно. У нас в Петербурге только инвалидам войны первой группы предоставляют жилье, если они стоят на очереди. вне очереди. Инвалиды других групп, не говоря уже о ветеранах всех остальных, дети погибших, должны 25 лет стоять, и то планов обеспечения жилья не принимаются. Хотя в Конституции говорится, нуждающимся бесплатно или за доступную плату. Даже Конституция не выполняется. Это вот характерное отношение даже к ветеранам, так сказать, и, соответственно, к остальному народу.
Вы знаете, Валерий, да, в прошлом году был цикл на передаче, ну, 60 лет победы было, да, и показывали в сравнении вот интервью с немецкими солдатами бывшими, да, как они вот живут, и российскими, русскими. Вот солдат русский сидит там возле избы своей полуразрушенной, вот как у Константина Ивановича, да, и показывает, значит, немецкого офицера, бывшего из коттеджа, он такой благоустроенный трехэтажный особняк, он ведет оттуда вот этот, такой разговор, отлично себя чувствует. И вот, как не показывают вот немцы, обязательно хороший дом, хорошая квартира, там, да, вот условия, там, цветы. Ну, то есть, ну, человек живет нормальной, полноценной жизнью, да.
Зато в Германии меньше золотовалютный резерв.
Да, меньше. Показывают русского бойца, русского солдата, сидит возле избушки своей. Но это невозможно, вот без слез даже было мне смотреть. Я не знаю, там на что вот рассчитывали авторы на передаче этой, да, но вот, конечно, это вызывало только чувство омерзения вот у меня по отношению к власти, которая так заботится о своих солдатах, тем более показали это в год 60-летия. Федор Алексеевич Ходаков. Это отец участника передачи нашей. Я Гену Ходакову давно знаю. Один из профсоюзных активистов ФНПР, да? Уже лет 15, наверное, мы с вами знакомы. Геннадий, да? Он работает в пресс-центре. ФНПР, да. Я никогда не знал. Вот об этой истории он поведал мне буквально месяц назад. И я немедленно вот решил об этом включить вот его в передачу нашу, потому что это факт действительно очень долго скрывался, вот о нем было неизвестно. Его отец, Федор Ходаков, спас жизнь не кому-нибудь, а Франклину Рузвельту. Вот расскажите, как это произошло.
Ну, прежде всего, я хотел бы еще раз поздравить всех радиослушателей с великим святым для нас Днем Победы и пожелать им, естественно, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания, которого нам не хватает. И самое главное, помнить о том, что нам сегодняшнюю относительно благополучную жизнь принесли те, кто воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Вот их не следует забывать. Помните, как у Симонова было, что никто не забыт, ничто не забыт. Вот в связи с этим я хочу рассказать о своем отце. Тайна о его поступке, которую я расцениваю как подвиг, пролежала по скудной секретности в архивах КГБ 60 лет. И вот только недавно в сообщении некоторых средств, кратких упоминаниях массовой информации, стало известно о том, что шофер, разведчик первой категории, старший лейтенант НКГБ, МГБ, мой отец Федор Алексеевич Ходаков, находясь в составе выездной охраны в Крыму во время проведения там Ялтинской конференции в феврале 1945 года и являясь личным шофером президента Соединенных Штатов Америки Франклина Делана Рузвельта, в одной из ситуаций спас ему жизнь. Как это произошло? Кратко. Находясь в Крыму, Рузвельт решил совершить поездку с визитом в резиденцию Черчилля. Рузвельт располагался в Ливадийском дворце, а недалеко, километров 20 в Алупке, была резиденция английской делегации. И вот при скоростном режиме на горной дороге, на горном серпантине, кто был в Крыму, тот знает, выполняя левый поворот, значит, дверцы перила, специально сконструированные для президента, который ехал в открытом вилисе, неожиданно распахнулись, и президент как куст стал вываливаться на дорогу. Причем, вы понимаете, такие машины ходят в определенном службами, скоростном режиме. И, значит, отец буквально в течение 2-3 секунд прореагировал на нестандартную ситуацию и ухватил его, как я считаю, как он рассказывал, за загривок, и буквально вытащил его с полотна дороги. Здесь нужно отметить еще то, что двое телохранителей президента, которые носили его на руках и переносили из коляску в автомобиле обратно. Как известно, у президента были парализованы ноги, он в детстве переболел полиомиелитом. Вот. Они не защелкнули до щелчка эти перильца, а вилисы они делались без дверей. Это военная машина, без дверей. И, значит, в результате президент вывалился, среагировал отец. И я хотел бы, Карен, здесь еще добавить, просто, ну, спасли жизнь человека, ну, в данном случае президент, ну и что? Ну, вот здесь историк сидит, так сказать, ну, понимает ту ситуацию военно-политическую, которая сложилась в феврале. Это колоссальный антагонизм между тремя великими странами-участниками антигитлеровской коалиции. Впереди, и вот на Ялтинской конференции, это дележ Европы. Это фактически, так сказать, переустройство, так сказать, в Европе в конце войны. Наши стремятся дойти буквально до Атлантики, американцы не хотят нас пускать с англичанами вместе и хотят остановить нас на восточных рубежах. Здесь же, в Америке, готовится атомная бомба, почти она готова была взорвана через 5 месяцев в Нагасаке. Здесь же план Черчилля немыслимый разработан о повороте, так сказать, войны против России с использованием немецких же дивизий, которые в плену буквально, так сказать, объедались, так сказать, и под ружьем стояли, значит, готовые ринуться снова в бой. И здесь же, так сказать, переговоры Алена Даллеса в Европе с генералом Вульфом о заключении сепаратного мира. И вот представляете, вот это все в этот момент, так сказать, и смерть президента на советской территории. Естественно, западные ястребы могли это воспринять как советскую провокацию и осуществить эти планы. Рузвельт был каким-то сдерживающим началом между ястребами, в том числе Черчилль. Он не любил, честно говоря, вот насколько я знаю из литературы, Черчилля, как санованного, вальяжного такого, так сказать, человека, манерного. Вот. И он был сдерживающим началом. Одновременно Рузвельт, в общем-то, может быть, очень уважал и, так сказать, прислушивался к Сталину. И вот эти два момента, они сдерживали реакцию, английскую реакцию, английскую антирусскую, так сказать, реакцию, антибольшевистскую, антисоветскую, так сказать, антироссийскую, в общем-то. И вот в этой ситуации могло всякое случиться. Вспомним 14-й год, Сараево, убийство эрцгерцога Фердинанда. Причина была формальная, конечно. Все равно что-то потом бы случилось и так далее. История не имеет сослагательного там наклонения. Но причина должна быть. А здесь причина на руках. И планы могли самые худшие осуществиться.
Гитлер тоже рассчитывал на смерть Рузвельта.
Он абсолютно рассчитывал. Они же, так сказать, устроили операцию в Скорсене.
Геннадий, какова дальнейшая судьба героя отца вашего?
Да, вот, ну и что интересно, значит, как заявил начальник гаража особого назначения, ответственное лицо, полковник Владимир Макаров, в интервью газете «Комсомолка», а потом МК, он сказал, что да, значит, все закончилось благополучно, буквально цитирую. Но за это водитель, значит, был лишен предоставления к ордену Красной Звезды. Вот. Это, значит, так сказать, была первая ласточка. Потом отец нормально работал. Отец, так сказать, проработал 24 года в органах.
А лишен потому, что не хотели огласки придавать.
Да, наверное. Хорошо. Плюс ко всему я понимаю, почему не хотели огласки. Наши только-только наладили взаимоотношения между спецслужбами после Тегерана, когда был еще такой раздор с американскими спецслужбами. И они не хотели выносить ссоры из избы. А американцы не хотели показывать свое разгильдяйство и беспомощность спецслужб. То есть двое телохранителей, так сказать, не смогли уберечь президента. Вот. Поэтому я хочу сказать такую вещь, что в дальнейшем я, значит, писал президенту Соединенных Штатов Америки Бушу, одновременно президенту Путину с просьбой, так сказать, ну, во-первых, сделать это достоянием общественности мировой, потому что никто не должен быть забыт из героев войны. Как вы расцениваете? Нет, вы понимаете, спасение любого человека – это благородно. Но я, например, представляю, что во времена войны, в такой военно-политической обстановке, это как минимум герой Советского Союза, а не то, что лишить вообще, вы понимаете? Я понимаю, почетно спасти любого человека, деревню отстоять, получить звание героя, форсировать и так далее. Но спасти жизнь первого лица, который решал судьбы мира – в этот момент, понимаете, это что-то. Наши от этого отбояриваются. Плюс ко всему, что интересно, значит, вот передо мной письмо, ответ на мое письмо президенту начальника службы обеспечения, хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны, руководитель службы Белякова. Письмо блестящее, написано здорово, ласково. Он признает все заслуги отца и так далее, но одновременно пишет, что, значит, то, что случилось, то, что ваш отец спас президента США, значит, документально нигде не подтверждено, пишет он. А с другой стороны, его, так сказать, заместитель в газетах говорит о том, что да, так сказать, это было из поколения в поколение, об этом идет разговор, но где-то они что-то не зафиксировали.
Это как вот Герулатиса посылает в Прибалтику, надо у Рузвельта спросить сейчас, да?
Да.
Был или не
с Герулатисом, да? Еще интереснее, там ведь есть подтверждение, что он служил, понимаете?
А там-то есть, да. Ну, это я так вот сопоставляю, то есть, да.
Потом здесь интересно еще дальше есть. Просто одна очень интересная фраза, что не отрицая возможного спасения жизни президента США вашим отцом, а эта история передается гоновцами, то есть сотрудникам граждан особого назначения из поколения в поколение, предполагаем, что этот случай не получил огласки в связи с его негативными последствиями. Спасение американского президента повлекло бы суровое наказание вашего отца.
Ну, это, да, советско-российская традиция. В итоге так и получилось. Отца в итоге...
Да, в итоге отец, он 14 лет обслуживал Маленкова, вы знаете, кто это такой. Маленкова, так сказать, попал в антиправительственную группу. Отца сразу, ну, буквально в дни там считанные, лишили звания, из офицеров перевели в сержанты, и лишили его пенсии и выгнали, значит, на вольные хлеба, на гражданку. Вот я считаю, что это безобразие. Надо, так сказать, здесь решать этот вопрос, конечно. Надо восстанавливать, во-первых, его в офицерском звании. Ну, сейчас, конечно, пенсию не восстановить, он уже умер, к сожалению, в 2000 году. Но, по крайней мере, чтобы имя звучало, чтобы мир знал, что был такой Федор Ходаков, который спас жизнь президента США. Кстати, я хотел сказать, что и Буш бы должен был мне ответить. Буш не ответил, американское посольство молчит, десяток американских газет молчит, и десяток наших центральных газет и телевидения молчат.
У нас осталось 20 секунд. Константин Иванович, с праздником вас, с праздником ветеранов, всех, всех честных, порядочных людей. Скажите
по два
слова.
Да.
Ну, мы завершаем передачу. Еще раз, дорогие друзья, с праздником и всего самого наилучшего. В программе «Радио Свобода» человек имеет право принимали участие. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Алексеев, ветеран и инвалид войны Антанас Герулайтис, которому родное отечество отказывает в законном статусе фронтовика, активист Федерации независимых профсоюзов России Геннадий Федорович Ходаков, его отец, фронтовой шофер, спас жизнь президенту США Франклину Рузвельту, военный историк, доктор исторических наук Александр Владленович Шубин и журналист Людмила Никишина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ru. Продюсер программы Екатерина Высоцкая и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».